Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Железные люди. Из цикла «Россия как цивилизация». Рыцарь Витязь, славный образ старины, когда конь, меч и латы решали дело. Твердый ратователь за что-то, самоотверженный заступник, как говорится в словаре Даля. И добавляется, он рыцарь в душе, но дела его безумны. Рыцари были всегда. Щит и меч стали знаком самой жестокой политической полиции всех времен и народов. Растленнейшую из человеческих пород, чекистов, ГБшников назвали рыцарями революции. «Созрела новая порода», — писал Александр Блок, — «уголь превращается в алмаз». Другой поэт Николай Тихонов подхватывал, — «гвозди бы делать из этих людей». «Россия вчера, сегодня, завтра». «Железные люди». Передача Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 24 июня 2002 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Железные люди». Российское дворянство было освобождено от обязательной государственной службы и телесных наказаний лишь во второй половине XVIII века. Тогда же оно стало официально называться «благородным сословием», «ваше благородие». Всего через несколько десятилетий разразилась Великая Французская революция. Впервые в Европе было покончено с неравенством сословий, с делением их на благородные и неблагородные, на высшие и низшие. Революция во Франции провозгласила свободу, равенство, братство. Первое поколение Онегиных, русских европейцев XIX века, образованных, свободных людей, рыцарей и дуэлянтов, было воспитано в барских усадьбах французскими учителями. Кто такие были эти французы? Это были беженцы, беглецы. Они бежали от якобинского террора, от французских большевиков того времени. Во Франции благородных уже перебили, а в России они только входили во вкус и права. Олег Ауров, историк.
Западная традиция непосредственно воздействует на русскую культуру достаточно давно, по меньшей мере с XI века. Всем известно, что были периоды относительной замкнутости, были периоды контактов достаточно активных, но уже Золотой век, XIX век, век в истории русской культуры поворотный, влияние рыцарских идеалов, оно видно, скажем, начиная с Пушкина. Ну, наверное, все знают пушкинское «Жил на свете рыцарь бедный». У этого текста есть своя довольно интересная история. Был такой русский чиновник, коллеги иностранных дел, Петр Дубровский, человек, в общем, довольно скромный, но в период революции он оказался во Франции. Ну, в 1793 году отношения между Россией и Францией были порваны, но вот после 89 года они еще существовали какое-то время, потом они были восстановлены при директории. Так вот, значительное время Дубровский прожил во Франции. Это был период, когда французские знатные семейства, которые бежали из страны, ну, конечно, они отдавали за бесценок. Ну, и часто рукописи из их собраний попадали к перекупщикам, которые тоже, в общем, особенно этого не держали. Дубровский собрал колоссальную коллекцию, будучи человеком, в общем, очень скромных материальных возможностей, которая легла в основу рукописного собрания бывшей императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки в Петербурге. И одно по-старофранцузски написанное стихотворение было переведено, Пушкин его прочитал и написал «Жил на свете рыцарь бедный». Кстати сказать, образ бедного рыцаря или странствующего рыцаря – это образ по существу чисто литературный. В реальности он практически не встречался.
«Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачной и бледной, духом смелой и прямой. Олег Ауров.
Для историков что такое рыцарь? Это жестокий, грубый воин. Для филологов, которые работали преимущественно вот с этими текстами, рыцарь – это воплощение всех и всяческих добродетелей. В XIII веке возникает рыцарский роман. Само название «роман» показательно то, что написано на романском, то есть разговорном языке. И в XIII веке же начинает формироваться рыцарская куртуазная культура. Ну, если мы посмотрим на образ жизни вообще средневекового человека. Для средневекового горожанина рыцарь есть явление чуждое. Он живет своими повседневными, кстати сказать, для нас достаточно понятными вещами. Он зарабатывает деньги, он кормит свою семью, он заботится о ней. Вот такие вот, если можно сказать, заботы-муравьишки, без которых жизнь на самом деле непредставимо. Рыцарский образ жизни, он совершенно иной. Это прежде всего образ жизни профессионального воина. Понятие рыцарской чести, всего того, что в него вкладывается авторами романов, если так можно выразиться, густо замешано, основано на понятии избранности. Надо сказать, что в литературе по-разному оценивается взаимоотношение понятий «рыцарь» и «война», но по моим собственным наблюдениям, скажем, особенно на материале Кастильском, все-таки война – это колоссальная тяжесть. Нередко хронисты вводят эпизоды, которые крайне красноречивы. Ну, скажем, как тяжело в жару носить на себе доспехи, как тяжелы марши в доспехах под палящим солнцем по горным дорогам, как ломается оружие. Кровавые сцены, вот эти вот пробиваемые рыцарские доспехи, разрубаемые шлемы, кровь и мозги, которые буквально хлещут на траву. Перед нами война как испытание. Каждый шаг он по лезвию ножа. Зачем зарабатывать, если завтра тебя все равно убьют? Вот какое-то особенно острое, иначе не скажешь, восприятие каждого момента жизни. Потому что он может быть последним. Отсюда щедрость. Кстати, щедрость – это обязательное рыцарское качество в противовес скаридности, которое приписывается традиционно горожанину в тех же самых текстах, о которых мы говорим. Там часто буржуа, то есть горожанин, вводится для того, чтобы оттенить как раз эти рыцарские качества. Рыцарь всегда щедр, потому что каждый момент может быть последним. И человеческие связи, и ценности, связанные с вот этими человеческими отношениями, при таком образе жизни, они оказываются гораздо стабильнее, чем материальные ценности. Потому что материальные сегодня есть, завтра нет, послезавтра опять есть.
Дмитрий Харитонович, историк.
В западной культуре этот самый военный куртуазный идеал, как мне кажется, разделился, ну и сплетаясь между собой, на как бы две до некоторой степени линии. Куртуазность – это в конечном итоге придворность, и рыцарь как придворный века там, уже конца 16-го, 17-го, даже 18-го со всеми этими самыми придворными кодексами чести. Совершенно особая линия рыцарства, образ британского джентльмена, в определенном смысле как бы внесословный, ведь не забудем, что в идеале рыцарь есть не наследственный титул, и опять-таки в идеале, и в реальности такие случаи бывали только редко, простолюдины возводились в рыцарское достоинство, тем самым получая наследственное благородство, но не наследственный рыцарский сан. Поэтому, в принципе, джентльменом может быть человек в каком-то смысле любого происхождения. Второе, эти кодексы воинской чести и чести офицерской, которая, безусловно, переплетена с честью дворянской. Вот вам, так сказать, отсыл к отечественной истории, к, так сказать, гусарской, если хотите, чести или вообще военной чести там 19-го, начала 20-го веков, после эти офицерские суды чести, возникшие там после 43-го года во время Великой Отечественной, явно не походившие на древние, но все равно. Это и образ, превращающийся в солдата вообще вплоть до старых усачей наполеоновской ли гвардии, российских ли, всех этих самых лейб-гвардий, полков, тоже со своим определенным кодексом чести, распространявшимся в том числе и на лист, так сказать, не дворянского происхождения. И, безусловно, на Западе все эти самые Гроньяры и Пуалю, Груша, так сказать, солдатик времен франко-прусской войны, наши, так сказать, дорогие солдатики и все прочее.
Олег Ауров.
понятие избранности и обращенности к нематериальным, а духовным ценностям, которые, как мы видим, на самом деле, если вспомнить рыцарский образ жизни, отнюдь не утопично, оно сыграло колоссальную роль в европейской культуре, и гораздо проще, пожалуй, проиллюстрировать это даже просто конкретными примерами, примерами конкретных кланов. Рыцарь Диего Перес де Варгас, который оказывается буквально на грани между жизнью и смертью, стоит вопрос о спасении супруги его сеньора и дам, составляющих его свиту. Они укрылись на скале и со всех сторон окружены маврами, которых гораздо больше, и рыцарей всего несколько десятков. Ну, ясно, что они идут на смерть. Что говорит им этот Диего Перес, ранее посвященный в рыцари за свою храбрость? Он из простых рыцарей-то, в общем, вместе с его братом. Так вот он им говорит: никто все равно два раза не умрет. И мы умрем. Не сегодня, так завтра. Поэтому, если все равно смерть неминуема, давайте умрем, как достойные вассалы. И пойдет о нас добрая слава. Варгасы, благодаря своей храбрости, выдвинулись. И если вы помните картину Эль Греко «Похороны графа Варгаса», это как раз вот про тех же самых Варгасов. В 16-17 веках мы видим графов Варгасов в королевском окружении, занимающим важные административные посты. Но уже в 17-м, и особенно в 18-м и 19-м веках, мы видим, как целые плеяды интеллектуалов выходят именно из этой семьи. Семья беднеет постепенно, и все больше ее представителей вынуждены зарабатывать на жизнь своим трудом, но этот труд интеллектуальный. Мы видим там и писателей, и теологов, и поэтов. В XIX веке уже и представители каких-то, естественно, научных специальностей, там, по-моему, химик был известный из этой среды, юристов. То есть формирование образа европейского интеллектуала, рыцарство вносит колоссальный, и, как мы видим, даже самый непосредственный план, даже видно, как эти черты воспроизводятся. Восприятие своей профессиональной деятельности как ремесла для избранных, как миссии, как обязанности. Вот эти качества играют колоссальную роль. Здесь мы напрямую выходим, собственно, уже и к русской традиции. Во второй половине XIX века, в пореформенную эпоху, когда, собственно говоря, формируется русская интеллигенция, которая из самых разных происходит социальных слоев, это и обедневшие дворяне, ну а основа это представители клерикальных таких слоев, прямо скажем, дети священников приходских, если не дьячков, да, не случайно в Булгаковском «Собачьем сердце» там профессор Преображенский, ну, классическая русская такая фамилия священника, да, Преображенский, Богоявленские, Рождественские, вот классические фамилии русских интеллигентов, через вот эту преемственность они, конечно, воспринимают и элементы образа жизни, очень важные элементы образа жизни, свойственные человеку интеллектуального труда и наметившиеся уже в золотой век русской культуры. Представление о занятии литературой, представление о занятии искусством и шире представление об интеллектуальном труде как особой миссии.
Иван Ясаулов, филолог.
Институт рыцарства, насколько я могу судить, отличает глубочайший разрыв между воспеванием одного и как бы отношением к другому. Например, воспевание прекрасной дамы как чего-то высокого, недостижимого или, по крайней мере, труднодоступного. И в то же время совершенно другое отношение было к обыкновенной женщине. Последующих рыцарей в метафорическом значении слова, скажем, разночинцев, опять-таки существовало воспевание, условно говоря, прекрасных дам, допустим, революции, и такое же абсолютно негуманное отношение к конкретным товарищам по партийной работе. Когда я воспеваю что-то такое недостижимое, будь то прекрасная дама, революция, царство в справедливости и так далее, и так далее, так далее. А с другой стороны, я абсолютно не интересуюсь тем реальным материалом, с кем я имею дело.
Если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Проекты идеального общественного устройства появились в Европе на закате Средневековья. Когда стали распадаться основы прежней полурабской жизни, многих охватил страх перед новым временем, ведь надо было начинать все заново и, главное, самим, без барина и другой власти над собою, устраивать свою судьбу, проявлять предприимчивость, рисковать. Утопия значит место, которого нет, страна небывалия. Книгу под таким названием сочинил в XVI веке Томас Мор. Полное название «Золотая книга», столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии. Автор был лорд-канцлером, то есть верховным судьей Англии и личным другом короля Генриха VIII. Многие исследователи сегодня убеждены, что это его произведение – шутка, насмешка. Однако для такой догадки человечеству потребовалось 4 столетия. В «Золотой книге», среди прочего, впервые была выдвинута идея клепать из золота ночные горшки. Ленин потом собирался это делать. А золотые цепи и кольца надевать на совершивших позорные преступления. «Утопия» Томаса Мора, «Город солнца» Кампанеллы, «Гармония» Шарля Фурье – и другие знаменитые проекты справедливого устройства мира, сочиненные в XVI-XVIII веках, сходились в одном. Они страстно воспевали несвободу. Принудительный труд, каторга и смертная казнь за политические преступления, оттуда это выражение, жесткая прописка в коммунальном бараке, передвижение только с разрешения властей. Детей забирать у родителей и отдавать на воспитание политическим отцам Родины. Ну и свободная любовь. Свободная, правда, да не очень. В «Городе солнца», например, предполагалось, что мужчины и женщины ежедневно должны в обнаженном виде делать зарядку под наблюдением опытного врача, подчиненного правителю любви, который затем составит пары. В награду за послушание и усердие сочинители обещали населению сытость и отеческую опеку государства. Мечтателей, уязвленных страданиями человечества, голодом голодных и сытостью сытых, эти книги увлекали обещанием равенства прежде всего. Пусть человеку будет запрещена личная инициатива, пусть навсегда сгинет сама мысль, что человек может быть самостоятельным, свободным, лишь бы освободить его от риска потерпеть неудачу в жизни, оказаться на обочине, голодать, превратить труд в удовольствие, а жизнь для всех в торжественный и богато сервированный банкет, а не в убогую трапезу, где голодные гости спорят из-за кусков и вырывают их друг у друга. Вот что предлагал Шарль Фурье глупому человечеству. Русская революция с большим интересом отнеслась к этим проектам. Виктор Живов, историк, филолог.
Ну, конечно, история России в конце 19-го, начале 20 века может быть рассказана как борьба двух утопий. Правый и левый. Утопизм в русском социальном строительстве играл куда большую роль, чем в западноевропейском в 19-м, начале 20 века. Не хочу сказать, что в западноевропейском он не играл никакой роли, но сравнительно, конечно, русский утопизм был куда более мощным. Все равно, кого не возьмешь. Возьмешь ли Достоевского или Чернышевского, возьмешь ли Константина Леонтьева или Михайловского. Это не важно. У них у всех утопические проекты. Борьба двух утопий закономерно приводит к катастрофе.
Владимир Кантор, писатель.
Николай Чернышевский, на мой взгляд, оказался выразителем христианского сознания в облике революционера-позитивиста. Не забудем, что он сын священника, что он никогда не отказывался от веры в Христа. В его письмах бесконечно вспоминаются и религиозные сюжеты, и темы. Когда он писал отцу, то бесконечно и православные сюжеты, как он крестил детей, что он делал на именины там, и так далее. как он посещает церковь. Это уже взрелый Чернышевский, уже в Петербурге, уже почти лидер этого демократического движения. Но мы забываем, что человек, он был критически настроен. Я даже как-то употребил такое выражение, что он был не демократический, а демокритический. То есть не обожествлявший народ, понимавший то, что революция может быть катастрофой и ужасом, и всеми силами пытавшийся убедить правительство найти формы и средства не загонять проблемы в глубину, как они были загнаны крестьянской реформой, которая потом отрогнулась революцией 5-го года, как мы знаем.
На радио «Свобода» передача «Железные люди». Продолжим после перерыва.
Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. Железные люди. В засушливом 1889 году 19-летний Владимир Ульянов выступил на заседании Общественного комитета помощи голодающим с не совсем обычным для того времени предложением. Попытка поддержать крестьян представлялась ему вредной, ибо, как он объяснил, могла создать у них представление, будто буржуазное общество способно облегчить их страдания. Политически полезнее, считал он, оставить голодных без какого-либо пособия. В августе 18 года его правительство приступило к осуществлению плана массового движения с пулеметом за хлебом. 11 августа он телеграфировал в Пензу. Первое. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников. Через месяц Ленин решил, что вешать больше не надо, достаточно только расстреливать. В соответствующей телеграмме употреблено знаменитое выражение о недопущении в расстрельном деле идиотской волокиты. «Россия вчера, сегодня, завтра». «Железные люди». Передача Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 24 июня 2002 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Железные люди» из цикла «Россия как цивилизация». Чернышевский сильно подозревал, что плодами будущей революции, ради которой шла на смерть восторженная молодежь XIX века, воспользуются люди совсем иной нравственности. Писатель Максим Горький сначала собирал для Ленина деньги, потом пришел в ужас от того, что Ленин замыслил и что стал делать. Горький покинул страну, потом опять восхитился им, Лениным. Он назвал его «мыслящей гильотиной», стиль мышления – логикой топора или ударами молота, ударами, сокрушающими то, что давно пора уничтожить. Популярнейшим перед большевистской революцией был роман Горького «Мать» Иван Есаулов.
Главный персонаж мужской – это вот Павел Власов, который, в принципе, совершенно не случайно во всем отличается от своего отца. Он аскет, он не пьет, он сторонница женщин, он вообще как монах, только революционный монах. То есть является вот таким рыцарем, настоящим рыцарем. И когда в середине романа на первомайскую демонстрацию идет Павел, после чего он как раз и жертвует собой, он с радостью говорит своей матери, что вот такое великое дело, прекрасное дело. Когда еще матери с радостью своих сыновей будут отправлять на смерть? Другой персонаж, Андрей Находка, тоже говорит нечто подобное, что за товарищей, за дело не только я на смерть пойду, но никого не пожалею, даже сына не пожалею. То есть перед нами совершенно такая определенная установка, и очень, между прочим, интересно, что как вот Горький использует как бы христианскую метафорику, когда, скажем, первомайская демонстрация – это крестный ход, когда несущий красное знамя Павел – это как бы хоругвеносец, но эта метафорика используется в совершенно как бы противоположных целях. Нужно исправить подвиг Христа. То есть именно то, о чем как раз вот и рассуждали многие из героев Достоевского. И отсюда возникает такая замена Павла Власова. Не отец отправляет на смерть, а отправляет на смерть мать. Он сын матери. Отца в этой повести у многих героев нет. Герои сироты. Вот это сиротство постоянно нагнетается. Отсюда мать так любит попоить чаем своих как бы детей-сирот. Я считаю, что вот уже в этом романе звучит заказ на явление советского вождя, кем бы он ни был, на отца, потому что место Бога, Бога Отца, вакантно.
После всероссийской рабочей стачки 5-го года и царского манифеста, давшего России конституционные свободы, наступила реакция, откат. Пришло страшное разочарование. Вдруг стало ясно, что широкие народные массы, именем которых революционеры всех оттенков клялись не один десяток лет, не созрели для демократии. Народу это все не нужно. Александр Блок был одним из немногих, кто попытался любить и такую, дикую, отсталую Россию, невыдуманную, а какая есть, любить ее с вызовом, с надрывом, какому хочешь, чародею, отдай разбойную красу. Это было сказано в 1908 году. Спустя десяток лет она это сделала. Разбойная краса досталась одержимому безбожнику. Но в поэме «12» чародеем, который идет по убитому городу впереди пьяных красноармейцев, оказался, как известно, Иисус Христос. Многие друзья и поклонники осудили поэта. Любить такую Россию им было непосильно, и за Христа обидно. Сразу вслед за поэмой, в течение 2 дней января 1918 года, Блок написал стихотворение «Скифы». Оно тоже стало знаменитым. До сих пор одни с упоением читают его наизусть. «Да, скифы мы, да, азиаты мы». У других оно вызывает недоумение или отвращение. Иван Исаулов.
Скифы являются, по сути дела, второй частью поэмы «12». И, конечно, это было очень важно, что вот перед нами такое двуединое произведение, где имеется не только отказ от, скажем, общеевропейской истории, но имеется даже отказ от какой-то физиономии европейской, потому что говорится о черной крови, что вот у нас кровь черная с некоторым таким восторгом. Говорится, мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. С одной стороны, Блок призывает именно западных братьев слиться с Россией в объятиях, то есть в союзе. Но, с другой стороны, он же угрожает Западу, если в эти объятия Запад не придет. Мы любим плоть и вкус ее, и цвет, и душный смертный плоть и запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах? Придите к нам, от ужасов войны придите в мирные объятия, пока не поздно, и так далее. Фактически получается, что для вот этого бедного Запада при такой постановке вопроса оба варианта весьма плачевны.
Олег Ауров.
Последнее время мы слышим и справа, и слева, если мы берем политический фланг, всякого рода высказывания, которые шельмуют интеллигенцию. Если для правых интеллигенция – это, в общем, бездельники, не умеющие зарабатывать себе должным образом на хлеб, не обладающие прагматическим и практическим складом ума, тем, что как бы востребуется этой эпохой. На левом фланге мы слышим другого рода порицания интеллигенции, что они предатели, что они стремятся навязать нечто такое западное, несвойственное русскому духу, что они оторваны от своего народа и так далее. Ну, скажем, рыцарского отношения в отношении русской интеллигенции к бедности и к бедным вообще было очень многое. Если пользоваться знаменитыми словами и вспоминать Россию, которую мы потеряли, да, то следует помнить, что эта Россия, 80% населения которой периодически голодало без всякой войны. Стоит вспомнить только страшный голод 1891-92 года и вклад интеллигенции, между прочим, в борьбу с этим голодом, прежде всего интеллигенции земской.
В засушливом 1889 году 19-летний Владимир Ульянов выступил на заседании Общественного комитета помощи голодающим с не совсем обычным для того времени предложением. Попытка поддержать крестьян представлялась ему вредной, ибо, как он объяснил, могла создать у них представление, будто буржуазное общество способно облегчить их страдания. Политически полезнее, считал он, оставить голодных без какого-либо пособия. В августе 18 года его правительство приступило к осуществлению плана массового движения с пулеметом за хлебом. 11 августа он телеграфировал в Пензу. Первое. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников. Через 2 недели Ленин решил, что вешать больше не надо. В дальнейшем достаточно только расстреливать. В соответствующей телеграмме употреблено знаменитое выражение о недопущении в расстрельном деле идиотской волокиты. Кстати, именно Ленин издал в сверхголодном 20-м году архисекретное распоряжение о совнаркомовских пайках, о привилегиях советского командного состава, комсостава. Слово «номенклатура» утвердилось чуть позже. Спецпайок содержал муки около 8 килограммов, крупы 3 килограмма, рыбы 4, мяса 4 и овощей 16 килограммов. Остальные части пайка обозначались в граммах: масло сливочное 600, масло растительное 800, чай 100, сахар 400 граммов, соль 600. По официальным данным, от голода в 21-22 годах погибли свыше 5 миллионов жителей советского государства. 7 декабря 22 года советское руководство постановило вывести за границу до 50 миллионов пудов хлеба. Это было продиктовано государственной необходимостью, как ее понимали. Владимир Кантор.
Победили революционеры, причем в самом худшем варианте. В варианте нечаевщины, бесовщины. Почему победила бесовщина? Ну, именно потому, что людей чести было очень мало, чудовищно мало. Это были единицы, действительно. Это не стало фактом бытовой культуры, если угодно. И не случайно в «Бесах» гениально Достоевский показал, что для русского человека нужно право на бесчестье. Вот это вот многими невоспринимаемая фраза Петенька Верхоянского, говорит, когда мы дадим право на бесчестье, главный бес, тут-то за нами все и пойдут. Когда Ленин объявил, а он действительно произнес знаменитую фразу «грабь награбленная», но это то же самое право на то, чтобы быть бандитом, право на бесчестье. Назвав грабителями людей имущих, может быть, они имущие, но не грабить их было надо, а на основании некоего права, если угодно, судить, если ты хочешь доказать, что он награбил, пожалуйста. Есть другие формы общения с таким человеком. Народ действительно охотно пошел за большевиками, потому что ему сказали, а можно на халяву пограбить? То есть не распределять те же помещичьи земли по закону. Кто хапнет, того земля и будет. Мужики и бедные, и богатые туда ринулись. Богатые тоже. Ринулись грабить помещиков. Потом они получили свое в период коллективизации, когда уже грабили их. Поразительная вещь. Вся система террора, начиная с октября 1917 года, была построена на перманентном разрешении бесчестья и разрешении бандитизма в государственном масштабе. Мы стонем криминалитет, нас заела криминальная революция. Криминальная революция продолжалась весь 20 век. И не случайно эта вот идея Сталина о социально близких, уголовные социально близкие нам, потому что уголовные люди, живущие, как она теперь говорит, по понятиям, а не по чести. Когда страна живет по принципу бандитской шайки, а Сталин был пахан, вокруг которого ходили его недочеловеки-вожди, это, конечно, была ситуация жуткая, которые позволяли сажать своих жен, которые улыбались, когда их в лицо их унижали. Ситуация нелюдская какая-то, зверская совершенно. На уровне, а может даже в каком-то смысле и хуже, гитлеровской. Что он хоть своих, видимо, так не унижал, как Сталин унижал своих.
В 20-м году в Россию на 2 недели приезжал английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он заинтересовался русским чудом, встречался с видными большевиками, был принят Лениным. Марксистская теория довела их воображение до диктатуры классово-сознательного пролетариата и затем намекала весьма туманно, что там их ожидают новые небеса и новая земля. Но мы увидели в России все те же небеса и все ту же землю, покрытую развалинами, брошенными реликвиями и обломками развороченной старой государственной машины, писал Уэллс в книге, названной им «Россия во мгле». Ленина он назвал кремлевским мечтателем, но заметил, что если бы мировая война продолжалась еще год или больше, то Германия, а затем и державы Антанты пережили бы свой вариант русской катастрофы. Как и многим людям его поколения, капитализм не нравился Герберту Уэллсу, но коммунизм, отважно и честно правящий в городах, показался ему похожим на растерянного фокусника, который забыл захватить голубя и кролика и не может ничего вытащить из шляпы. Виктор Живов.
Те-то, вероятно, уже в канун Первой мировой войны, но особенно после ее завершения, распространилось по разным интеллектуальным группам в разных частях Европы, и в России, и в Италии, и во Франции, где угодно, представление о том, что какой-то путь пройден, так сказать, что буржуазная культура кончилась, и что парламентская демократия кончилась, что это исчерпало себя, что все, ничего хорошего, ничего путного от этого пути развития не может быть, потому что кончается все это той страшной кровавой бойней, которая была совершенно бессмысленная Первая мировая война. Вторая мировая война была куда более осмысленная, я не хочу сказать, что она была лучше, отнюдь, но люди знали, за что они воевали. Те несчастные люди, которые сидели в окопах вокруг Вердена, они погибали ни за что. Они знали, что они погибают неизвестно за что. И это привело к страшному кризису европейского сознания. Конечно, отсюда вырастают разные опыты возвращения к чему-то, ну, не буржуазному, не парламентскому и так далее. Фашизм прекрасно в это вписывается. Фашизм не обращается к средневековью, фашизм обращается прежде всего к своему замечательному римскому прошлому, к этому апеллирует Муссолини. Но так или иначе, эти идеи, конечно, очень популярны в разных своих перевоплощениях.
Дмитрий Харитонович.
И в правой, и в левой публицистике и политической деятельности накануне Второй мировой войны и особенно в Вторую мировую, так сказать, некое возрождение этих самых идеалов от разнообразных одиозных камло-дюруа, как назывались в XVI веке королевские телохранители из лучших семей ультраправая, не нацистская, но скорее такого фашистского именно типа, если разводить эти понятия, организация времен там Народного фронта, вплоть до просто культа рыцарства и культа Жанны д'Арк в самых, что ни на есть, левом коммунистическом сопротивлении времен Второй мировой и, так сказать, сразу после. Что касается Германии, безусловно. Безусловно, традиции, попытки возродить идеи истинно немецкого, истинно тевтонского и так далее рыцарства, безусловно, существовали. Шутштаффель, СС первоначально из некой такой внутренней охраны вождей еще национал-социалистической германской рабочей партии превращается именно в систему ордена, черный орден, все эти самые названия. Другое дело, что на самом деле вся эта конструкция более чем искусственная, хотя бы по той простой причине, что она совершенно сознательно исключает практически все оттенки смысла христианского рыцарства. Случайно интересные варианты превращения, так сказать, рыцарственной идеи Англии и в Новом Свете. Классический ковбой вестерна – это тоже рыцарь, притом со всеми мотивами, аллюзиями рыцаря странствующего, только не по дорогам, а по прериям, спасающего красавицу, только не от дракона, а от индейца. Ведь этот самый образ, то, что он имеет малое отношение к действительности, а что в каком-нибудь там в Шампании на большой дороге драконы только и делали, что хватали принцесс? Да нет же, конечно.
Виктор Живов.
Вообще, это было бы интересно посмотреть, когда это про чекистов начинают говорить таким образом и приписывать им какие-то элементы рыцарства. Явно не с самого начала, правда. Все-таки это были грязные, циничные люди, которые вполне даже и любили свой цинизм, не скрывали. Для них явно никакая рыцарская метафора не была не то что актуальна, она для них была смехотворна.
Олег Ауров.
Слово «рыцарь», оно далеко не всегда несет в себе положительный оттенок, типа «рыцаря плаща и кинжала». Ну и особенно часто любят употреблять это понятие применительно к себе представители всякого рода специальных служб, считая, что оно неотъемлемый элемент их профессии. Несомненно, Дзержинский, которого называют рыцарь революции, фигура очень неоднозначная. Для меня в его облике, несомненно, есть рыцарские черты, основная из которых – это бескорыстие. Очень во многом, совершенно справедливо негативным можно обвинить этого человека, кроме одного. Стремление извлечь из своей какой-то колоссальной власти личную выгоду. В отличие от многих из преемников его по этому ведомству, которые, чем дальше развивалась советская эпоха, чем глубже загнивали самые основы советской системы, прежде всего системы ценностной, тем больше люди, обладающие большой властью, заботились о своей семье, а не о своих ценностях.
Иван Ясаулов.
Это самое железное рыцарство является в каком-то смысле прямой противоположностью вот этого образца раннего, то есть такого христолюбивого воинства. Об этом ведь не стоит забывать. Пусть в какой-то своей реальной практике крестоносцы разрушали города, но все-таки здесь вот эту подкладку христианскую не стоит забывать. Когда ее нет, то тогда ангелы превращаются в бесов.
Дмитрий Харитонович.
Все эти люди, создававшие это, все принадлежали примерно к одной и той же социальной группе, все они читали примерно одни и те же книги. В конце концов, орден меченосцев, выражение, которое Сталин употребил по отношению к партии. Не забывайте, что все эти рыцари революции, которым был Дзержинский, не забывайте, все-таки это выходец из очень католического круга. Не забывайте, они все исходили из одного и того же культурного багажа. Не из Средневековья, а из книг о Средневековье, которые читали как они, так и те, к кому они обращались, все эти самые гимназисты. Вот та категория подлинная, даже, там, не знаю, там, просвещенные читающие рабочие. Вот та прослойка, которая и тут, и там делала вот эту социалистическую, национальную, как называли немцы сами свой переворот, фашистскую и пролетарскую, именно так из двух слов, как это называл Дуче в Италии, революцией. Они же все были люди примерно одного и того же круга образования и читали книги конца 19 века. Любимым писателем Гитлера был Карл Май. Довольно известный немецкий писатель, у него и не столько даже рыцарские романы, сколько у него все эти самые. Винниту, знаете, был фильм про Винниту. Так вот, это персонаж Карла Мая.
Владимир Кантор.
Это был, на мой взгляд, такой странный сплав разбойников. Вернее, даже не сплав, а просто разбойники, воображавшие себя рыцарями. Вот так бы я сказал. Они грабили, они убивали, но полагали, что делают это во имя святых идеалов, получив право на бесчестье. Вот у них появилось право убивать. Они очень охотно этим правом воспользовались. И оказывается, 20 век доказал, к сожалению, почти во всех странах Европы, что право быть нелюдью, не человеком, охотно людьми принимается, что вот тот самый процесс антропогенеза, становление человека, еще, строго говоря, не завершен. Что человек не рождается человеком, он им становится путем долгого воспитания и культурного, и исторического, и личного. Когда человек лично сам себя воспитывает. Мы не рождаемся людьми, мы рождаемся некими биологическими особями. И только в процессе жизни мы приходим к каким-то ценностям, сами себя каким-то образом делаем, строим. Вот это замечательное американское слово «self-made man». себя сделавший человек. Они имеют в виду, прежде всего, промышленника тому и прочее, но это относится вообще к человеку. Человек сам себя строит. Весь 20 век Россия жила по законам бандитской шайки, в той или иной степени более или менее жестокой. И, собственно, сегодняшний криминалитет – это, на мой взгляд, продолжение этого страшного взрыва, случившегося в 17 году. Ну, это, вы знаете, как болезнь, которая загоняет в одно место, скажем, выскочил фронку на плече, его убрали, он выскочил на ноге, и вот пока не будет вылечен организм, эти бесконечные нарывы, фурункулы будут на теле страны возникать. А лечение одно. Собственно, лечение то, которое предлагали русские мыслители от Пушкина, первого русского человека чести, христианской чести, кстати сказать, Достоевского, Чехова, того же Чернышевского. Это проблема становления человека чести, укоренение понятия чести в каждом человеке.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Железные люди» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, Ольга Кауфман, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.